Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Как антиномия проникает в современные евангельские церкви.
Несколько месяцев назад члены нашей общины посетили одну из евангельских церквей, с которой были знакомы на протяжении долгого времени. И надо сказать, что это была обычная евангельская церковь, и даже лучше, чем некоторые другие церкви. И вот один из служителей подозвал их в сторону и сказал: «У нас теперь новое учение, у нас теперь новое богословие. Верующий не должен стараться быть послушным заповедям Писания. Ему следует лишь позволить Духу Божьему работать через него. Разводиться можно, и не только на основании библейских требований, но и по другим причинам. Детей воспитывать не нужно, их следует доверить Богу. И далее все в таком же духе». Подобные взгляды мы слышим сегодня все чаще и чаще. Мы сталкиваемся с книгами, пока еще в основном западных авторов, западных пастырей, которые достаточно большим тиражом выходят, и эти книги популяризируют подобные точки зрения. Призывы служителей церкви к дисциплине, святости, исполнению Писания, заповедей Писания воспринимаются подобными людьми как законничество и отрицание благодати. Некоторые говорят, что слово «должны» следует вообще искоренить из проповеди. Нам говорят: «Вы должны не говорить слово «должны». Чем больше христианин стремится исполнять заповеди Писания, тем хуже. А чем меньше, тем лучше. Вот такая их искаженная логика. Также есть люди, которые нарушают явные заповеди Библии, напиваются, прелюбодействуют, разводятся без библейского основания, не страшатся злословить высшие власти, то есть противиться любой установленной Богом власти, как государственной, так и церковной. И все это они оправдывают разговорами о благодати, о предопределении, об избрании, о том, что Бог хранит верующих в своей руке и так дальше. Некоторые вообще отрицают прогрессирующее освящение и считают его небиблейским или даже еретическим учением. И когда наши люди сталкиваются с подобными точками зрения, они с недоумением задаются вопросами: что это такое вообще? Что это такое? Что это за новое учение? Что это за странное явление? Вот что это такое, друзья. В богословии данное заблуждение называется антиномия. Это слово происходит от греческого «анти», то есть «против», и «номос» – «закон». Так называют учение, согласно которому христиане совершенно не обязаны исполнять моральные предписания закона и наставлять в этом церковь. Когда появилось данное учение – и как оно развивалось на протяжении церковной истории? Давайте совсем кратенький такой сделаем исторический обзор. Антиномизм появился еще в первом веке, и из Нового Завета мы видим, что апостолы, авторы Писания противостояли данному заблуждению достаточно ясно и недвусмысленно. Обольщением антиномизма могли увлечься даже истинные церкви. Например, некоторые коринфяне считали, что если они оправданы благодатью, им совершенно не нужно соблюдать заповедь о недопустимости блуда. 1 Коринфянам 5 глава, 6 глава. Иуда, брат Иисуса Христа по матери, говорит о лжеучителях следующее: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуда 4 стих. Вкрались, то есть проникли скрывая свои подлые намерения. То есть это люди, которые находятся в церкви, которые проникли в церковь под видом истинных христиан. И так их воспринимают многие. И, кстати, яростные антиномисты – это, как правило, отлученные люди, это, как правило, отступники из наиболее здравых церквей, что удивительно. Вкрались нечестивые, то есть кощунственные, безбожные, обращающие, то есть пытающиеся изменить благодать в повод к распутству, то есть разнузданному поведению, разврату и безнравственности. И вообще, согласно посланию Иуды, антиномисты противятся двум вещам. Они ненавидят две вещи. Они ненавидят закон Бога, который ограничивает их, и они ненавидят власти, поставленные Богом, потому что они тоже их ограничивают. Они такие духовные анархисты по своей природе, и они противятся всяким рамкам от Бога. А у Бога есть рамки. У Бога есть рамки – это Его Слово, это Его заповеди. У Бога есть рамки – это поставленные им власти, государственные или церковные. И поэтому все это они ненавидят и этому противостоят. Зарождающийся ранний гностицизм утверждал, что главное устами исповедовать веру в Иисуса Христа. Главное верить в душе. А то, что ты совершаешь в деле, на практике, там объедаешься, напиваешься, прелюбодействуешь, все это не имеет никакого значения. Главное в душе верить, а жить можно как угодно. Эти заявления звучали еще в первом веке. Поэтому апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 2:4, «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Вот так мы видим из Писания, что антиномизм проявлялся еще в первом веке при живых апостолах, и авторы Нового Завета указывают на данное заблуждение. Во II-III веке появилась крайняя форма антиномизма – североафриканская секта адамитов. Они называли свою общину раем и совершали богослужения обнаженными. Ну и неудивительно, что их последователи отличались половой распущенностью. В средние века сторонники некоторых форм гностицизма проповедовали полную свободу от закона, утверждая, что свободному человеку ничто не противопоказано, даже проституция. Мартин Лютер в ранние годы недооценивал роль закона для верующих. Он считал, что закон лишь обличает неверующих в грехе и приготавливает его к принятию Евангелия благодати. В этом ему противостоял бывший ученик Агрикола, считавший, что закон не нужен даже для проповеди Евангелия. И вот с 1537 по 1540 годы был такой спор между Лютером и его учеником, и, участвуя в этом споре, Лютер все чаще стал отмечать значение закона. Значение закона не просто для проповеди Евангелия, но и значение закона для жизни христианина. И в 1539 году он написал трактат против антиномистов. И уже после смерти Лютера, основываясь в том числе и на его трудах, лютеране приняли формулу согласия 1577 год, где признавали три функции закона. Первая функция – разоблачать грех. Вторая функция – поддерживать благопристойную жизнь в обществе. И третья функция – обеспечивать руководство для тех, кто возрожден через веру в Иисуса Христа. Другой известный реформатор, Жан Кальвин, он также был достаточно тверд в том, чтобы противостоять любым проявлениям антиномизма, и много в его трудах говорится о самодисциплине верующего. Ну и в дальнейшем все видные деятели протестантской церкви единодушно осуждали антиномизм как ересь. И Чарльз Спержен смело противостоял антиномистским тенденциям гиперкальвинистов своего времени. Гиперкальвинисты, они очень часто скатываются к антиномизму. Ну, скажем, не очень часто, но это у них явление известное. Мировое христианство отвергало антиномизм как еретическое учение. В наши дни большинство правоверных христиан полагает, что закон имеет, ну, имеется в виду под законом, моральная сторона закона. Большинство правоверных христиан полагает, что закон предназначен для следующих двух целей. Во-первых, разоблачение греха, что применимо и к проповеди Евангелия, и к жизни верующего, когда он согрешает. И во-вторых, закон необходим для определения моральных ориентиров христианской жизни. Мы понимаем с вами, возлюбленные, что закон является детоводителем ко Христу. Галатам 3:24. Что он делает? Он разоблачает греховность необращенного сердца и показывает нужду в Спасителе, показывает нужду в благодати. Поэтому благовестие, согласно Писанию, начинается не с разговоров там об идолах сердца, начинается не с разговоров о том, что Бог тебя любит или что-то еще, у него есть чудесный план. Благовестие начинается с преподавания закона, который разоблачает греховность человеческого сердца и направляет его к Спасителю, Иисусу Христу. Мы понимаем, что исполнение заповедей закона, подтвержденных на страницах Нового Завета, для верующего является проявлением любви к Богу и ближним. То есть, когда мы исполняем заповеди закона, заповеди, которые подтверждены на страницах Нового Завета, а на страницах Нового Завета подтверждены все заповеди из 10 заповедей Моисея, кроме заповеди о субботе. Когда мы исполняем эти заповеди, это наше проявление любви к Богу и ближним. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». 1 Иоанна 4:21. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего». Господь Иисус Христос говорит очень просто. Иоанна 14:15. «Если любите Меня, что? Соблюдите заповеди Мои». Итак, друзья, мы поняли, что антиномизм угрожал церкви еще в первом веке. Его осуждает Писание и все мировое христианство. А как же он проникал в церковь? Как антиномизм проникал в церковь? Он проникал в церковь на протяжении истории под разными предлогами. Одни говорили, что закон происходит от Демиурга, божества низшего порядка, творца материального мира, а не от истинного любящего Бога Отца. Поэтому его соблюдать не нужно. Это мнение гностиков. Гностики говорили, что закон, мы сейчас живем в эру благодати, в эру любви, а закон не исходит от любящего Бога, поэтому его соблюдать не нужно. Другие учили, что все люди все равно грешат, что это неизбежно, поэтому, ну раз все равно грешат, то зачем тогда греху противостоять? Вот под такими масками антиномизм проникал в церковь. Иногда среди гиперкальвинистов появлялись люди, которые утверждали, что если грех предопределен, он же все равно предопределен, все же предопределено. И это правда, действительно все предопределено. Но дальше они делали неправильный из этого вывод. Они говорили, что если грех предопределен, то и сопротивляться ему бессмысленно и не нужно. Чаще всего заявляли, что люди, оправданные благодатью, уже не связаны с моральной стороной закона, поэтому его можно не исполнять. Порой этот же довод формулировался несколько иначе. Верующие поставлены Христом над предписаниями закона и подчиняются лишь водительству Святого Духа. И, наконец, говорили, что не следует проповедовать закон, ибо он уже не нужен и противоречит Евангелию. Вот под такими предлогами антиномизм проникал в церковь на протяжении ее истории. А как сегодня антиномия проникает в современную евангельскую церковь? Вот об этом мы и поговорим в основной части проповеди. Во-первых, антиномия проникает в современную евангельскую церковь под видом любви к ближнему. Молодая христианка впала в блуд и забеременела от неверующего человека. Чтобы скрыть свой позор, она решила сделать аборт. Но прежде решила посоветоваться с подругой из церкви. Подруга одобрила ее решение. Однако спустя время пресвитеры обо всем этом узнали и начали призывать христианку, сделавшую аборт, к покаянию. В беседе с подругой выяснилось, что ее совет был основан на каком-то удивительном понимании любви. Вот как рассуждала ее подруга. Если бы она не сделала аборт, она никогда не смогла бы стать счастливой. Ей пришлось бы оставить институт, глубоко расстроить своих родителей и служителей. И ей пришлось бы позабыть о выходе замуж в ближайшее время. И я посоветовала ей то, что будет для нее лучше в данный момент. Да, подруга понимала, что аборт – это грех, что это убийство. Однако решила, что данную заповедь можно нарушить ради чего-то более высокого, ради любви. И вообще, у данной точки зрения есть глубокое основание, которое называется ситуативная этика. Ее главный сторонник Джозеф Флетчер, 1905-1991 годы. Он даже цитировал Писание и ссылался на библейские прецеденты, в частности, на слова Христа о наибольшей заповеди. Он ссылался на рассуждение Павла о том, что любовь исполняет закон. И, по его мнению, требование любви выше закона. Признавая заповедь о любви, Флетчер отвергает все другие заповеди. По мнению Флетчера, сам Христос не признавал никаких правил и систем. Самые авторитетные предписания, даже 10 заповедей, можно отбросить, если они противоречат любви. Нарушение 7 заповеди «не прелюбодействуй» может быть благом, если люди действительно любят друг друга. «Нет никаких правил», – говорит он, – «есть только любовь». Какая бы ни была ситуация, необходимо поставить перед собой только один вопрос – как обеспечить максимальное торжество любви? Незачем ссылаться на тексты Писания, заповеди, обязанности. Надо свободно реагировать на ситуацию согласно вашему пониманию любви, выбирая, какие действия или бездействия согласуются с ее требованиями. И подобных взглядов придерживаются многие люди сегодня, в евангельских кругах, скажем так, хотя они совершенно не знакомы с трудами Флетчера. «Я люблю свою дочь», говорит человек из церкви, и желаю ей счастья. Если она несчастлива со своим мужем, пусть разводится. Я во всем ее поддержу. Если она считает, что будет счастлива в браке с другим человеком, я ей во всем помогу. Да, заповедь закона запрещает развод, но я-то руководствуюсь любовью, а Христос сказал, что любовь к ближнему – наибольшая заповедь. Вот такая искаженная логика. Антиномия, отрицание заповедей Писания проникает в современную церковь под видом исполнения высшей заповеди о любви. Но мы понимаем, что данная любовь – это любовь ложная, что это любовь не библейская, что это любовь неугодная Богу. А исполнение заповедей Писания никогда, никогда не может противоречить истинной любви. Подлинная любовь к Богу и ближним проявляется только в согласии с заповедями Библии. 1 Иоанна 5:2. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. То есть по-настоящему мы являем любовь к человеку лишь тогда, когда в отношениях с ним руководствуемся не собственным представлением о любви, а послушанием заповедями Слова Господнего. Все очень просто. Есть исполнение Писания по отношению к ближнему, значит, есть любовь. Нет исполнения Писания по отношению к ближнему, значит, нет любви. Хотя по-человечески все может казаться наоборот. Если наш ближний упорствует в грехе и игнорирует даже обличение церкви, то истинная любовь будет состоять в том, чтобы его отлучить, исполнив таким образом заповедь Христа, Матфея 18, 15, 17. А ложная, искаженная, гуманистичная любовь потребует его не отлучать, а замять дело, позволить человеку и дальше спокойно жить в грехе, если ему так проще, удобней и комфортней. Иногда, вы знаете, бывает такое, жены мучаются со своими мужьями, оба члены церкви, муж там, скажем, пьет или смотрит порнографию, или и пьет, и смотрит порнографию. А жены их покрывают, не обличают, не говорят церкви. Почему? Потому что они думают, что так будет лучше. Но и так лучше не будет. Если грех не обличить, если человек не покается в грехе, то для него это самое худшее, что может быть. Самая большая любовь, которую вы можете явить человеку, который находится в грехе, это сделать все, чтобы привести его к покаянию на основании Слова Божьего. Итак, мы не должны способствовать проникновению антиномии в церковь под видом любви. Тем более, что мы понимаем, любовь, которая допускает нарушение заповедей Писания, это любовь ложная, это любовь не библейская, это любовь Богу неугодная. Во-первых, антиномия проникает в современную церковь под видом любви. Во-вторых, антиномия проникает в современную церковь под видом водительства от Бога. И к данному заблуждению более всего открыты люди, которые ищут водительство от Бога вне Писания. Ну, например, недавно известный пастор харизматической церкви развелся со своей женой. Когда его спросили, почему же вы это сделали, нарушив явное установление Библии, он ответил, да, Библия запрещает развод, но я молился, и Дух Святой мне открыл, что в моем особом уникальном случае возможен развод и новый брак. Видите, антиномия под видом водительства от Бога. То есть так меня ведет Бог. Если вы верите в прямые откровения от Бога, во внебиблейские откровения, это опасно по разным причинам и еще и потому, что может привести к антиномизму. Благодаря этому любой человек в церкви может нарушить явные заповеди Писания, и когда его будут обличать, он скажет, «Мне так Бог явился и открыл. Дух Святой меня так повел и так привел». Что, кто вы такие, братья со своей Библией, когда мне говорит сам Бог? Вы вообще взвесьте разницу аргументов. В зоне риска даже находятся люди, которые отвергают прямые откровения. То есть в зоне риска даже находятся люди, которые вроде бы отвергают прямые откровения. Они не верят, что Бог им говорит напрямую. Но они постоянно ищут водительство от Бога вне Писания. А где они ищут? В собственной интуиции или во внешних обстоятельствах. То есть они делают чрезмерный акцент на внешних обстоятельствах. И это может привести их к антиномии. Каким образом? Приведу простой пример. Человек крепкого телосложения, бывший спецназовец, он работал, пришел в церковь, он женился, работал на заводе, но зарабатывал очень мало и постоянно был этим угнетен. Был угнетен он, была угнетена его жена, дети. Зарплату то задерживают, то как-то уменьшают. В общем, большие у него трудности. И эта семья очень много молилась. Они не верили в прямые откровения. Они просто верили в провидение. И они молились, чтобы Бог послал им новую работу. И они молились. И приходят к нему знакомые и приглашают его быть охранником в ночном клубе. Делать особо ничего не приднется, нужно просто следить за порядком. Ну, где-то какую-то драку остановить, блаженные миротворцы. Где-то еще что-то сделать. И он соглашается на эту работу. И там работает. И зарплата больше, и он понимает, что так ведет его Бог. И так благословенно. А потом ему еще говорят, ты хочешь свой доход увеличить во много раз? Вот есть легкие наркотики, их нужно продавать. Ты не будешь, все равно кто-то продаст. Продаст и, может быть, плохие, люди отравятся и умрут. Поэтому ты их будешь сохранять их жизнь. Потом, а это для кротики легкие, к ним привыкания почти нет. И поэтому это как алкоголь. Люди просто расслабятся, отдохнут, будут не такими злыми, в обществе будет меньше агрессии. Потом говорят, количество самоубийств уменьшится. В общем, сплошное добро. Ну, его здесь совесть мучает, он молится, ходит. Но потом жена говорит, ну, мы же молились. Теперь смотри, как мы хорошо живем. Вот уже квартиру в ипотеку взяли. Скоро автомобиль купим за наличность. Ну, наверное, это от Бога. Он мучился, подумал, ну, да, раз Бог ведет, значит, таким путем и следует идти. То есть человек вроде бы и в прямые откровения не верит, но ищет водительство от Бога вне Писания и заходит в тупик. А ему нужно было просто обратиться к Слову Божьему и увидеть, что продавать наркотики, хоть легкие, хоть какие, христианин никак не может. Чтобы антиномизм не проник в вашу жизнь, в вашу семью, в вашу церковь, не ищите водительства от Бога вне Писания. Помните, Бог никогда не ведет человека к непослушанию своему слову. Побуждать поступать вопреки ясным заповедям Писания может только мир, плоть и дьявол, и его слуги. Бог, написано, не причастен к злу, говорит Иаков. Бог не совершает зло, он не является автором греха. Да, через провидение Бог руководит нашей жизнью, он открывает нам одни двери и закрывает другие двери, но Бог никогда не ведет нас к антиномии. Во-первых, антиномия проникает в современную евангельскую церковь под видом любви к ближнему. Во-вторых, под видом водительства от Бога. И в-третьих, антиномия проникает в современную евангельскую церковь под видом противостояния законничеству. Да, действительно, друзья, настоящее законничество всегда представляло угрозу для церкви. Что такое законничество? Законничество – это попытка оправдаться перед Богом при помощи соблюдения заповедей закона. Законничество – это попытка оправдаться перед Богом при помощи соблюдения заповедей закона. В более широком смысле законничеством называют любую человеческую попытку обрести спасение при помощи дел. Требования законников очень ясно представлены, ну, например, в 15 главе книги Деяния, 1 стихом. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисею, не можете спастись. Да, спасение даром по благодати, да, спасение через веру в Иисуса Христа, но если к этому не добавить обрезание, не спасешься». Видите, это такой синергизм, соединение благодати и дел. В послании к Галатам Павел очень решительно противостоит попыткам получить оправдание через заповеди закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Галатам 3:11. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Галатам 5:4. То есть, друзья, нельзя соединить закон и благодать, даруемую через веру в Иисуса Христа. Если вы попытаетесь оправдаться не только Христом и Его благодатью, но и делами закона, вы останетесь и без Христа, и без благодати. Благодать и дела несовместимы в вопросе спасения грешника. В деле оправдания перед Богом благодать и дела несовместимы. Это очень ясное и понятное, неоспоримое утверждение Слова Божьего. Итак, отвергая роль дел в спасении, в оправдании перед Богом, мы поступаем правильно, хорошо и угодно Богу. Но некоторые идут еще дальше и отвергают необходимость проявлять самодисциплину в процессе духовного роста верующего. Они идут еще дальше. Они говорят, если верующий старается жить свято, угождать Богу и прилагать усилия в исполнении заповедей Писания, это также законничество. По их мнению, законничество – это не только попытка неверующего спастись при помощи исполнения закона, заповедей Писания, но законничество – это еще и усилие верующего в процессе духовного роста. Поэтому, когда мы призываем друг друга жить свято, когда мы призываем друг друга смирять и порабощать свою плоть, когда мы призываем друг друга отвергать соблазны греховного мира, тогда антиномисты называют нас законниками, лжеучителями и еретиками. Конечно, в данном вопросе Библия полностью находится на нашей стороне. Приведем несколько библейских свидетельств. Павел ставит свою самодисциплину в пример Коринфской церкви, когда пишет 1 Коринфянам 9:26. «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Греческое слово, переведенное как «усмиряю», буквально означает «бить в глаз», «ставить синяк», «истязать себя», «мучить». Павел применяет это слово не случайно. Этим словом он говорит, что держит свое тело в ежовых рукавицах. Этим словом он говорит, что готов истязать свое тело, словно избивать до синяков, чтобы не грешить и не совершать действия, которые способны привести его к дисквалификации в служении. Вот каков взгляд Павла. Он говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, не остаться недостойным». И Павел не законник. С законниками он сражался и им противостоял. Он был законником до обращения ко Христу. Он очень хорошо понимал, что это такое, и не возвращался в прежнее заблуждение. Апостол Петр призывает верующих. Послушайте, как это ужас антиномиста. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». 2 Петра 1, 5-6. 1 Фессалоникийцам 4-3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 1 Коринфянам 6:18. «Бегайте блуда». 2 Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». 2 Коринфянам 7:1. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Колоссянам 3:5. «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И так дальше. Вы понимаете, что текстов очень много. По сути, это вся Библия. Текстов очень много, мы не можем их все здесь перечислять. Но общая картина нам понятна, да? Библия многократно призывает верующих прилагать усилия в процессе духовного роста. Библия многократно призывает верующих к святости, к благочестию. Вот что говорит Слово Божие. Конечно, мы понимаем, что при этом всем наш духовный рост производит кто? Бог производит Бог. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Соответственно, мы не должны думать, будто возрастаем в освящении лишь своей собственной силой. Нет, нет, нет. Мы понимаем, что возрастаем в освящении силой Святого Духа, силой Бога, который производит в нас и хотение, и действие. Но в то же самое время в этой же Библии написано, что этот чудесный процесс, совершаемый в нас Святым Духом, требует от нас прилагать максимум усилий. Таков парадокс данной доктрины. И в Библии много парадоксов. И неутвержденные или отступники, они, сталкиваясь с парадоксом, пытаются это все примирить своим человеческим разумом, впадают в какую-то крайность, как правило. Но мы должны в смирении принимать все парадоксы Писания и верить Библии как Слову Божьему. Стремление неверующих спастись при помощи дел – это законничество, осуждаемое в Писании. Стремление верующих духовно возрастать прилагать максимум усилий – это не законничество, а исполнение Слова Божьего, которому призывает Библия. Ну как законники, они могут вас обольщать? Как они обольщают людей? Как они действуют? Они подходят к неопытным, к незрелым, к ненаученным верующим, к тем, кто проспал эту проповедь, например, и говорят: законничество – это плохо? Ну да, вроде бы плохо, мы слышали, что законничество – это плохо. Хотите бороться с законничеством? Ну да, мы хотим бороться с законничеством. Так вот, начинайте. Прекратите прилагать усилия в послушании Богу. Никакой самодисциплины, никакого усердия в исполнении Писания. Вот если вы полностью расслабитесь, полностью откажетесь от своих усилий и позволите Духу работать через вас, вот тогда вы действительно победите законничество. К чему это приводит? Это приводит к грехам, это приводит к падениям. Ленивый, нерадивый, недисциплинированный верующий легко запутывается в сетях многочисленных обольщений и искушений лукавого. Итак, сегодня мы поняли, что антиномизм – это учение, согласно которому христиане совершенно не обязаны исполнять моральные предписания закона. Если вы слышите утверждение антиномистов, если вы сталкиваетесь с антиномистами, знайте, что они скрывают какой-то грех, что-то ужасное и развращенное в своей жизни они скрывают под этими искаженными разговорами о благодати. И такие люди, они очень любят о доктринах поговорить, но они не любят, когда вы указываете на их грех. Им это очень не нравится. Можно сказать, что антиномия – это ложный вариант христианства, ложный вариант реформатского богословия, который подходит для религиозных нечестивцев, которые находились в церкви, и они слышали библейские призывы к святости и самодисциплине, и они слышали библейские призывы к послушанию Богу. Но, будучи невозрожденными людьми, они не могли исполнить эти призывы. Они не видели у себя перемен в своей жизни, они не видели действия новой природы в своей жизни. Так что любовь к миру гаснет, а любовь к Богу возгорается. Так что ненависть к греху увеличивает. Ну, в общем, вы грех ненавидите, а святость любите. И вот, будучи невозрожденными людьми, они все это исполнить не могли, потому что у них нет новой природы и у них нет силы Духа Святого. Вот представьте себя на их месте. Вы невозрожденный человек, вы находитесь в здравой церкви. С одной стороны, вы слышите доктрины благодати, с другой стороны, вы слышите призывы к святости, к освящению. И ничего не можете делать, потому что в вашей жизни это не работает. Что происходит в этом вашем сердце? Вы начинаете ненавидеть заповеди Писания. Вы начинаете ненавидеть тех, кто провозглашает эти заповеди. И вы находите для себя оправдание. И какое оправдание? Это антиномия. Это греховная, развращенная жизнь. Это противление моральной стороне закона. Это противление законным представителям Бога, государственным властям, церковным властям. А как все это оправдать? Разговорами о благодати. Прикрыть маской благодати. Вот что происходит в жизни, в сердцах, в разуме антиномистов. Будем бодрствовать, чтобы антиномизм не проник в нашу жизнь, в наш разум, в нашу церковь, не под видом разговоров о любви к ближнему, не под видом разговоров об особом водительстве от Бога и не под видом якобы противостояния законничеству. В заключении прочитаем прекрасные слова из послания Иуды. Иуды, стих 24-25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!